Жуков. Биология поведения. Неконтролируемый стресс и депрессия. Депрессия – это самый распространенный из так называемых больших психозов. Два других – шизофрения и эпилепсия. Соответственно, самым распространенным психическим состоянием, ухудшающим адаптацию человека, снижающим его работоспособность и субъективно наиболее тяжело переживаемым, является депрессивное состояние. Выделяют триаду симптомов депрессивного состояния. Тоскливое подавленное настроение, умственно-речевое торможение, двигательная заторможенность. Иначе говоря, депрессия характеризуется угнетением аффективных, когнитивных и моторных функций личности. Для мании, как для состояния противоположного депрессии, указанная триада инвертируется. Жизнерадостное настроение, умственно-речевое и двигательное возбуждение. В отличие от мании, для эйфории характерен повышенный аффект, то есть беспричинно хорошее настроение и снижение моторной и когнитивной функций. Депрессия. Депрессия – это болезненное состояние, развитие которого зависит от генетических факторов и средового воздействия – стресса. Отметим, что термин «мания» часто непрофессионально употребляется для обозначения бреда. Например, «мания величия», «мания преследования». Такое использование этого термина неправомерно, как и употребление такого, например, термина как «сексуальный маньяк». Больные в маниакальной фазе гиперсексуальны, но не в силу болезненно высокой половой мотивации, а вторично, из-за повышенной самооценки. Во время депрессивного эпизода самооценка человека, соответственно, снижена. Крепелин подчеркивал большую роль наследственного фактора в развитии депрессивного психоза. Наличие больных среди родственников человека значительно увеличивает риск того, что частые субдепрессивные состояния являются зарницами психоза, то есть со временем перейдут в тяжелую болезнь. Между тем, как и любой признак, депрессия возникает под влиянием сочетания генетических и средовых факторов. Основной фактор внешней среды, который влияет на формирование депрессии – неконтролируемый стресс. Понятие неконтролируемого стресса. Если стресс является приспособительной реакцией, то почему многие болезни, в первую очередь депрессивные состояния, связывают со стрессом? Болезни вызывают стресс, который человек испытывает постоянно. Как может человек или животное испытывать стресс при постоянно действующем факторе, если, как было показано ранее, для развития стресса необходим фактор новизны? Постоянное, то есть хроническое воздействие, может вызвать хронический стресс при наличии хотя бы одного из следующих условий. Невозможно приспособиться к воздействию. Невозможно избавиться от воздействия. Невозможно избежать воздействия. Невозможно предсказать начало воздействия. Невозможно предсказать конец воздействия. При соблюдении одного из этих условий или сразу нескольких, неоднократное применение стимула вызывает хронический стресс, несмотря на то, что физические характеристики стимула остаются неизменными. То есть формальная новизна ситуации снижается. Такой стресс называют неконтролируемым. Повторим. Невозможность приспособиться, избежать, избавиться, предсказать начало или конец стимуляции делает стресс хроническим, то есть неконтролируемым. Фактор контролируемости является чисто психологическим и часто даже субъективным. Восприятие ситуации как неконтролируемой не зависит от конкретных физических или социальных факторов, изменение которых привело к стрессу. Сильное воздействие, сопровождающееся сильным стрессом, может быть контролируемым. Слабое, незначительное изменение в условиях существования, но которое, тем не менее, причиняет человеку определенные неудобства, может быть неконтролируемым. Любой фактор, действующий долгое время, причиняющий неудобства животному или человеку, и избавиться от действия которого или приспособиться к действию которого не удается, становится неконтролируемым. Самым сильным, имеющим наиболее пагубные для организма последствия, является непредсказуемый стресс. Рассмотрим следующие примеры. Если начальник постоянно недоволен подчиненным, как бы тот ни выполнял задание, у подчиненного развивается постоянный стресс. Если дорога в школу проходит мимо забора, за которым живет злая собака, то маленький мальчик испытывает хронический стресс. Обычный человек, на которого направлен огромный поток информации, находится в состоянии хронического стресса, если непонятно, какая информация жизненно важна, какая менее важна, а какая является просто шумом. Сразу же отметим, что не для каждого человека любая из описанных ситуаций будет стрессорной. В каждом из приведенных примеров у субъекта развивается хронический стресс из-за того, что ситуация является неконтролируемой, то есть воздействие остается одним и тем же, но выполняется одно из пяти вышеперечисленных условий. В англоязычной литературе принято считать, что изучение неконтролируемого стресса было начато в работах Селигмана, который раздражал электрическим током кожу собак в таких условиях, что животное не могло ни избежать этого воздействия, ни предсказать, в какой момент будет нанесено раздражение. Однако первая экспериментальная работа, в которой было показано, что состояние стресса, вызванное невозможностью уловить закономерность изменения во внешней среде, приводит к депрессивно-подобному нарушению поведения, была выполнена в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Эксперимент Шенгер-Крестовниковой. В лаборатории Павлова его сотрудница Шенгер Крестовникова обучала собаку отличать круг от эллипса, постепенно изменяя форму эллипса так, чтобы он все больше и больше походил на круг. Правильное решение подкреплялось пищей, неправильное не подкреплялось. Когда соотношение осей эллипса достигло 8 к 9, собака стала ошибаться и не смогла научиться различать фигуры даже за 3 недели. А затем у нее внезапно исчезала способность отличать даже вытянутый эллипс и круг. Более того, пропали и все другие условные рефлексы, которые были выработаны прежде. Кроме того, собака, ранее спокойно стоявшая в станке, теперь была постоянно в движении и повизгивала. Таким образом, впервые в эксперименте было показано, что неконтролируемая ситуация приводит к нарушениям в поведении. Особенно важно, что собака не испытывала боли, ее не пугали, собака не голодала, не были использованы биологически вредные для животного стимулы. Единственная причина развившегося расстройства была чисто психологической – невозможность решить задачу. Следует обратить внимание на то, что в результате неконтролируемой ситуации произошли изменения во всех 3 сферах психики экспериментального объекта. У собаки развились когнитивный дефицит. Собака утратила ранее выработанные навыки. Моторные нарушения – собака постоянно была в движении. Расстройство аффекта. Собака постоянно повизгивала. Собака, которая долго не могла решить задачу, приобрела расстройство моторных, аффективных и когнитивных функций. В дальнейшем было неоднократно показано, что неконтролируемые воздействия вызывают нарушение всех трех функций – когнитивной, аффективной и моторной. Этот эксперимент особо ценен тем, что в нем не были использованы аверсивные стимулы, такие стимулы, которых животное старается избегать. Собака не испытывала боли, ее не пугали, ей не предъявляли одновременно множество стимулов, не заставляли решать задачу очень быстро. Иначе говоря, не применялись традиционные для того, да и нынешнего времени, методы выработки неврозов. Единственным фактором, травмирующим психику животного, оказалась невозможность установить контроль над ситуацией. Нужно подчеркнуть, что собака не голодала, несмотря на то, что выработать условный рефлекс, то есть решить задачу, она не могла. Хотя пищевое подкрепление во время эксперимента было неполным, но животных всегда кормят вечером в виварии. Они успевают достаточно проголодаться за ночь, так что к следующему утру у них имеется достаточный уровень пищевой потребности, обеспечивающий сильную мотивацию. Поэтому нельзя связывать развившееся нарушение поведения с истощением животного вследствие недоедания. Поведение животных гораздо сложнее, чем предсказывает теория условных рефлексов. Помимо пищевой потребности, собака мотивирована и потребностями более высокого порядка. В частности, потребностью установить закономерность происходящих изменений в окружающей среде. Конечно же, это не значит, что животное имеет потребность в познании. Для него вполне достаточно установить чисто эмпирическую закономерность появления корма. Невозможность удовлетворить эту потребность, опыт длился несколько недель, и привела в данном случае к возникновению моторных, когнитивных и аффективных расстройств. Расстройство поведения собаки в эксперименте было вызвано не болевыми или какими-то другими неприятными воздействиями, а исключительно психологическим фактором – невозможностью контролировать изменения в среде. Таким образом, без применения болевых воздействий или других неприятных, болезненных стимулов удалось получить психическое расстройство животного в результате постоянного воздействия одного и того же изменения внешней среды. Психическое расстройство возникло в результате хронического стресса только под влиянием фактора неконтролируемости ситуации. Этот эксперимент представляет собой важную веху в изучении психологических методов манипуляции поведением. Несмотря на то, что неконтролируемый стресс используется многие тысячелетия для улучшения управляемости человеческих коллективов, именно данный эксперимент положил начало количественному изучению последствий психического воздействия, приводящего к депрессивно-подобному расстройству поведения и изучению физиологических механизмов подобных нарушений. Различные способы создания неконтролируемой ситуации. Чтобы стрессорная ситуация оказалась неконтролируемой, стрессорное воздействие должно отвечать одному или нескольким из следующих условий. К нему невозможно приспособиться, его нельзя предсказать, его нельзя избежать, от него нельзя избавиться, окончание воздействия тоже невозможно предсказать. Наименее интересным является случай со стимулом, к которому невозможно приспособиться. Очевидно, сильные болевые раздражения или длительное охлаждение, как и любые другие физические воздействия, приведут рано или поздно к нарушениям психики субъекта. Гораздо интереснее ситуация, в которой невозможно предсказать неприятные воздействия, например, слабые удары электрическим током, от которых невозможно ни избавиться, ни избежать их. чтобы выделить реакцию на само болевое воздействие, одновременно стимулируют двух животных или людей-добровольцев. Один испытуемый может выключить электрический ток, а другой нет. Ток выключается только тогда, когда его прервет напарник. Таким образом, оба испытуемых получают удары током, одинаковые по силе и длительности, с равной частотой и равной нерегулярностью. Единственное различие между ситуациями, в которых находятся два испытуемых, заключается в факторе контролируемости стрессорной ситуации. Один из них может избавиться от действия электрического тока, а другой нет. Раздражение должно наноситься нерегулярно. Только в таком случае стресс будет непредсказуемым и, следовательно, неконтролируемым. Например, сезонное изменение освещенности – это абсолютно неизбежное, но полностью предсказуемое воздействие, которое не вызывает неконтролируемого стресса у всего населения Земли. Наконец, если экспериментатор будет предварять окончание неприятного воздействия неким сигналом, то нарушения в психике и поведении субъекта будут значительно слабее, чем в отсутствии сигнала безопасности. Эта закономерность знакома каждому лечившему зубы. Если дантист делает укол, приговаривая «все-все-все, уже закончили», то такую болезненную процедуру переносить легче. А когда врач молча манипулирует во рту, то пациент испытывает значительно больше отрицательных эмоций. Одинаковое по физическим характеристикам воздействие вызывает различную реакцию человека или животного в зависимости от возможности контролировать это воздействие. Только у тех животных или людей, которые подвергались неконтролируемому воздействию, то есть непредсказуемому и неизбегаемому, развиваются многочисленные расстройства, в отличие от испытавших такие же болевые ощущения, но в контролируемых условиях. Подвергнутые неконтролируемому воздействию утрачивают способность к приобретению новых навыков, хуже выполняют действия, которым научились раньше. У них изменяется структура сна, ослабляется иммунитет, а на слизистой желудка и кишечника образуются язвы. Самым же драматичным эффектом неконтролируемого стресса является агедония – утрата чувства удовольствия от привычных форм жизненной активности, прежде всего от еды и секса. Пропадает вкус и воля к жизни. Такое состояние, вызванное неконтролируемым стрессом, получило название «выученная беспомощность». Оно является моделью депрессии человека, то есть она имеет те же причины, механизмы и проявления, что и самый распространенный психоз, которым страдают от 10 до 20% населения Земли. Выученная беспомощность в результате неконтролируемого стресса. Неспособность избегать аверсивное воздействие. Когнитивный дефицит. Снижение агрессивности. Формирование субмиссивного поведения. Сниженная социальная активность, увеличенная неофобия, повышенная стереотипия поведения, агедония, изменение структуры сна, потеря веса, иммунитет, увеличенная чувствительность к морфину, нарушенный обмен витамина С, резкое ослабление механизма обратной связи в гипоталямо-гипофизарной системе. Это основные признаки выученной беспомощности. Выученную беспомощность иногда рассматривают как когнитивное расстройство. Это неправильно. Выученная беспомощность – это прежде всего эффективное нарушение. Это состояние не является прерогативой высших животных. Оно было выработано не только у многих млекопитающих, но и у птиц и рыб, и даже у тараканов и улиток. Это означает, что процессы, лежащие в основе депрессивных расстройств человека, общие для всех живых существ. Следовательно, изучение таких нарушений поведения животных имеют непосредственную практическую ценность для биологии человека, медицины и психологии. Агедония проявляется не только в снижении аппетита и либидо, но и в утрате интереса к любой привычной активности. Например, после трагических событий в Нью-Йорке 11 сентября 2002 года жители города перестали покупать вещи. То есть агедония, как результат неконтролируемого стресса, проявилась в снижении привычной для американцев активности – посещения магазинов. Вид магазинов, в которых не идет привычный активный шопинг, усугублял подавленное настроение горожан. Жители других городов организовывали специальные массовые поездки в Нью-Йорк за покупками. Таким образом, посещение ими магазинов было психотерапевтическим мероприятием для нью-йоркцев. Выученную беспомощность можно выработать у беспозвоночных животных, что указывает на то, что при выученной беспомощности нарушаются эволюционно древние механизмы психики. Актуальность исследований выученной беспомощности становится очевидной, если мы обратим внимание на то, что любая ситуация становится неконтролируемой, когда отклонение условий существования от привычных продолжается достаточно долго. Собака Шенгер Крестовниковой 3 недели пыталась уловить закономерность появления пищи, прежде чем у нее развилась выученная беспомощность. Другой пример. В экспериментах широко используется такое, казалось бы, мягкое воздействие, как лишение возможности двигаться. Для этого крыс и мышей помещают в пластмассовые стаканчики, обезьян приковывают ремнями к креслу. Если это длится несколько часов, то, несмотря на удобную позу и даже возможность изменять ее, подопытная крыса или обезьяна продемонстрирует депрессивные симптомы, которые сохраняются несколько дней или даже недель. Неконтролируемый стресс формирует состояние выученной беспомощности, которое характеризуется подавлением когнитивной, аффективной и моторной активности. Хорошая модель выученной беспомощности – неконтролируемый доступ к витальным ресурсам. Двух крыс помещают в клетках с поилками, вода из которых поступает при нажатии педали. Но в одной из клеток педаль холостая, то есть нажатие на нее не влияет на работу поилки. Вода поступает только тогда, когда на педаль нажимает крыса в другой клетке. Через неделю такого режима у крыс, которые находились в неконтролируемой ситуации, отмечаются все симптомы выученной беспомощности. Существенно, что у них нет никаких признаков обезвоживания организма. Это означает, что стрессирующим фактором является не жажда, а психологический фактор неконтролируемости. Неконтролируемый стресс может быть вызван изменением как физической, так и социальной среды. Наконец, в экспериментах на животных показано, что постоянное социальное давление тоже приводит к выученной беспомощности. Две незнакомые крысы или мыши, встретившись, дерутся. Проигравшая поединок особь испытывает стресс, однако все физиологические и биохимические параметры возвращаются к норме через несколько часов. Если же животное постоянно терпит поражение при социальных контактах, то ситуация становится для него стрессорной, несмотря на то, что новизна ситуации уменьшается после каждого агонистического контакта. В результате у животных с опытом постоянных поражений при социальных конфликтах возникает стойкое, сохраняющееся неделями расстройство функций, характерное для выученной беспомощности. В заключение необходимо подчеркнуть, что существующей особенностью выученной беспомощности является длительность эффекта неконтролируемого воздействия. Подобное депрессии состояние отмечается у подопытных животных спустя недели и даже месяцы по окончании воздействия. Это как раз тот случай, когда постоянное времени угасания стрессорной реакции многократно превышает постоянное времени развития стресса и непропорционально силе физического воздействия на организм. Практическое значение неконтролируемого стресса. Каждый человек, чаще всего не осознавая этого, подвергается неконтролируемому воздействию и сам создавал неконтролируемые ситуации для других. Практическое значение неконтролируемого стресса для социальной жизни человека состоит в том, что поведение подвергшегося ему животного или человека становится управляемым. Один из симптомов аффективного дефицита человека и животных с выученной беспомощностью – агедония. Она проявляется, в частности, в исчезновении собственных желаний. Применительно к человеку – в ослаблении волевых качеств, желании что-либо предпринимать самостоятельно. Исчезает умение, а главное – желание самостоятельно оценивать происходящее, принимать самостоятельные решения. Поведением человека с ослабленной волей управлять легко, поэтому формирование выученной беспомощности вследствие неконтролируемой ситуации – это старинный и широко распространенный способ манипуляции поведением. Практическое значение неконтролируемого стресса заключается в том, что поведение подвергшегося ему животного или человека становится управляемым. Человек использует неконтролируемый стресс и для управления поведением животных. Соколиная охота, старинное русское занятие, требовало большого количества обученных птиц. Поэтому пойманного сокола перед началом тренинга не кормили 3 дня. В результате неконтролируемого стресса птица становилась управляемой. Аналогичную ситуацию, в которой животное не могло приспособиться, создавали лошадям. Когда в хозяйственной деятельности широко использовалась лошадь, помимо прочего стояла проблема объездки, то есть приучения лошади к всаднику. Однако число объездчиков невелико, а число лошадей, например, в России 19 века, было больше населения страны. Лошадь работает около десятка лет, поэтому каждый год продавали и покупали миллионы лошадей. Поскольку лошадь, которая позволяет человеку сесть на себя, стоит гораздо дороже необъезженной, недобросовестные табунщики широко применяли неконтролируемое стрессорное воздействие. На лошадь навьючивали тяжелый груз и гоняли на корде буквально до изнеможения. Такие лошади в результате неконтролируемой ситуации становились легко управляемыми. Они были равнодушны ко всем внешним воздействиям, в частности, позволяли сесть на себя. Но поскольку выученная беспомощность сопровождается снижением всех когнитивных свойств, а не только волевых, к работе такие животные были малопригодны. Но основное поле применения неконтролируемых ситуаций – это, конечно же, социальные отношения. Психологи практики уже в доисторические времена поняли значение этого феномена. Не случайно во многих религиях имеется в том или ином виде постулат о греховности удовольствий, потребность в которых является одной из витальных, то есть жизненно необходимых. Благодаря этому императиву каждый человек оказывается виноватым перед Богом. А постоянное чувство, если не вины, то возможности наказания, делает человека управляемым. Когда государство ставит цель сделать управляемым все общество, оно прибегает к значительно более жестким мерам. Когда за любое действие человек может быть наказан, поскольку государство скрывает законы, постановления и инструкции, незнание которых не освобождает от ответственности. Это неконтролируемая ситуация, в которой оказываются все граждане. Например, император Гай Калигула объявил много новых налогов. Налоги такого рода объявлены были устно, но не вывешены письменно. И по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения. Наконец, по требованию народа Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать. В истории легко найти и другие примеры создания государством обстановки тотальной непредсказуемости и, как следствие, неконтролируемости, в результате которой выработка выученной беспомощности проводится сразу у всего населения. Только романтические ослы ищут загадки, тайны, сюжеты и чудеса в мирах непознанного и непостижимого. Нет ничего более таинственного, загадочного и потрясающего воображения, чем мир советских законов и установлений. Один из ярких примеров выработки выученной беспомощности у больших групп людей – трудовые лагеря фашистской Германии, активно функционировавшие до начала мировой войны. Их задачей было перевоспитание личности, которое проводилось с помощью непредсказуемого стрессорного воздействия. Правила внутреннего распорядка в лагере постоянно менялись, о чем не сообщалось заключенным. При этом любое нарушение этих правил каралось. Кроме этого, достаточно грубого приема применялись и рационализация. Заключенных заставляли выполнять действия, лишенные какого-либо смысла. Например, не только рыть ямы и тут же засыпать их, что заключенные могли бы объяснить садизмом конкретного охранника, но и попросту регулярно выслушивать правила внутреннего распорядка, которые и без того были вывешены на каждом столбе. В результате, подобно собаке Шенгер-Крестовниковой, заработавшей невроз в бесплодных попытках понять законы окружающего их мира, заключенные всего за несколько месяцев выучивались беспомощности. Они выходили на свободу новыми людьми, лишенными собственной жизненной энергии и, следовательно, легко управляемыми. Создание неконтролируемых стрессорных ситуаций для формирования выученной беспомощности широко используется в человеческом обществе с целью повышения управляемости как отдельных личностей, так и больших групп населения. Эффективное применение неконтролируемой ситуации с целью создания выученной беспомощности и повышения управляемости человека описано Шекспиром в «Укрощении строптивой», пьесе, которую принято считать шедевром комедийного искусства. Петруччо сам и через своих слуг постоянно унижает жену, морит ее голодом, заставляет делать и говорить нелепости. В итоге своевольная Катарина превращается в существо, полностью лишенное собственной воли. Заключительный монолог Катарины – это апология покорности. «Как подданный обязан государю, так женщина супругу своему, когда ж она строптива, зла, упряма и непокорна честной воле мужа, но чем она не дерзостный мятежник, предатель властелина своего? За вашу глупость женскую мне стыдно. Вы там войну ведете, где должны, склонив колени, умолять о мире, и властвовать хотите вы надменно там, где должны прислуживать смиренно». Примечательно, что испытание Катарины, как пишет критик, закончится не тоской и неволей, а большим человеческим счастьем. И в самом деле, в репликах укрощенной Катарины, в ее поведении мы не можем найти и намека на страдания. Действительно, субъективное ощущение благополучия может присутствовать при выученной беспомощности, и в этом ее большое достоинство как метода управления людьми. Удовлетворенность новым, пассивным отношением к окружающему миру у заключенных концентрационного лагеря отмечал и Брунта Беттельхейм, широко известный специалист по детской психологии, называя выработку выученной беспомощности воспитанием детского мироощущения. Следует подчеркнуть важный методический момент в поведении Петруччо. Он унижает Катарину не в ответ на проявление своеволия, а без всякого повода. Благодаря непредсказуемости воздействия, отрицательные эмоции Катарины являются не реакцией на те или иные нежелательные формы поведения, а совершенно бессистемно. Именно отсутствие какой-либо причинно-следственной связи между поведением объекта и неприятным для него воздействием и является непременным условием для того, чтобы ситуация стала неконтролируемой. Если же наказание, пусть даже весьма суровое, будет следовать строго за определенными поступками, то субъект научится избегать таких поведенческих форм, но общая управляемость его поведения не увеличится, так как сформируется не выученная беспомощность, а условный рефлекс избегания определенных ситуаций. С практической точки зрения весьма важно, что неконтролируемый стресс – это не только средство сделать управляемыми других людей, но это еще и метод тестирования эффективности данной процедуры. Если человек пытается справиться с ситуацией, точнее, изменить неблагоприятный ход событий, значит, у него еще пока не сформировалась выученная беспомощность, и, следовательно, он еще не до конца управляем, и, следовательно, ненадежен. Например, родственники почти всех приближенных Сталина находились в лагерях, обвиненные в измене родине. Но только Орджоникидзе публично настаивал на невиновности своего брата. Возможно, именно это послужило поводом к его скоропостижной смерти при невыясненных обстоятельствах. Пример двойного использования выученной беспомощности и как средства, и как теста описан Тургеневым в рассказе «Муму». Герасим, хотя и выполнял указания хозяйки, но ушел от нее, продемонстрировав недостаточную управляемость. Только скорая смерть хозяйки спасла Герасима от ее закономерного гнева. Стоит отметить, что здесь Тургенев ради художественного эффекта поступился правдой жизни. Прототип Герасима дворник Андрей, утопив любимую собачку, так и остался служить в должности дворнику своей барыни, матери писателя. Таким образом, в реальной жизни высокая эффективность неконтролируемого стресса была подвержена состоянием выученной беспомощности, сформированной у крепостного мужика. Следует подчеркнуть, что неконтролируемое стрессорное воздействие используется для улучшения управляемости членов сообщества не только в жестких условиях – тоталитарное государство, места заключения, фирмы с напряженной внутренней конкуренцией и так далее, но и во многих социальных группах, в том числе и в заурядных трудовых коллективах. Управляемость подчиненных – важнейшая характеристика коллектива с точки зрения большинства администраторов. В популярном фильме «Люди в черном» два руководителя, обсуждая кандидата, обмениваются следующими фразами. «Парень слишком независим. Зато он загнал цефалопоида». В этом коротком диалоге отражена основная дилемма работодателя – квалифицированный подчиненный или управляемый подчиненный. Квалифицированный сотрудник, как правило, более независим, чем неквалифицированный, в силу высокой самооценки, уверенности в себе, в своих знаниях, умении, практическом опыте. Поэтому часто работодатель предпочитает неквалифицированного претендента именно в силу его управляемости. Во всяком случае, при оценке качеств кандидатов чаще всего в первую очередь оценивается управляемость, а только потом профессиональная квалификация. Например, при приеме на работу, после предварительного интервью сразу же были отсеяны два кандидата. Если большинство кандидатов на вопрос «Какие у вас проблемы со здоровьем?» отвечали неопределенно сдержанно, то эти двое ответили развернуто. Девушка сказала буквально следующее. «У меня слабые легкие, нездоровый желудок, иногда болят ноги и не в порядке кое-что еще, о чем вам знать не обязательно». Молодой человек обрадовался такому вопросу. «Здоровье? Если вам нужно увидеть здорового человека, то вот я. Уж если есть что-то, в чем я лучший, так это здоровье». Несмотря на то, что формально ответы двух человек были диаметрально противоположными, обе кандидатуры были отклонены. Не потому, что девушка, скорее всего, будет уклоняться от поручений, ссылаясь на слабое здоровье, а молодой человек станет пропадать в спортзале, а потому что оба продемонстрировали потенциально низкую управляемость. Вопросы здоровья принято относить к интимным, касающимся только самого человека. Недаром же существует врачебная тайна. Врач имеет право оглашать сведения о состоянии здоровья больного только по постановлению суда, если речь не идет об опасном инфекционном заболевании. Вопросы о здоровье со стороны постороннего человека принято считать неделикатными. Охотно и подробно рассказывая о своем здоровье, оба кандидата показали отсутствие в своем поведении установок, принятых в обществе. Игнорирование общественных табу указывает, что оба кандидата будут иметь собственное мнение и по другим вопросам. Словом, для того, чтобы их кандидатуры были отвергнуты, оказалось достаточно подробных ответов, сам факт которых показал потенциально низкую управляемость этих людей в рабочем коллективе. Надо заметить, что простое решение проблемы управляемости коллектива было найдено очень давно. Два античных автора приводят одну и ту же притчу о тиране, захватившем власть в городе и спросившем у опытного коллеги, как управлять народом. Тот молча отвел посланников в поле и стал обрывать самые высокие колосья, пока не уничтожил самую красивую и густую часть нивы, а затем отправил его обратно. Простодушный гонец сказал хозяину, что посетил, увы, безумца, который опустошает собственную землю. Но молодой администратор сообразил, что ему советуют умертвить выдающихся граждан, что и было исполнено. В этом методе повышения управляемости сообщества существенно то, что следует удалить, физически уничтожить, заключить в тюрьму, выслать из страны выдающихся людей, независимо от того, чем они выдаются. Богатством ли, древностью рода, ученостью, дореволюционным партийным стажем или любым другим талантом. В силу высокой самооценки такие люди независимы, то есть критически относятся ко всем распоряжениям руководства, склонны их комментировать и часто поступают вопреки таким распоряжениям. Существенно, что в категорию выдающихся попадают и хорошие практические специалисты, администраторы, инженеры и рабочие. Между тем, коллектив не будет эффективно работать, если его составить из хотя и легко управляемых, но сплошь неквалифицированных работников. Поэтому квалифицированные сотрудники с точки зрения администраторов – необходимое зло. Для борьбы с независимостью сотрудников, которая растет параллельно профессиональному росту, широко распространены методы воздействия на персонал, которые повышают его управляемость. Основу всех этих методов составляет создание неконтролируемой ситуации, которая вызывает хронический стресс у подчиненного, что приводит к формированию выученной беспомощности. В известном афоризме «хороший начальник должен уметь задать вопрос, ответить на него и объяснить подчиненному, в чем тот не прав» содержится только ничтожная доля шутки. Очень часто администраторы поступают именно так. Конечно же, на каждый способ есть десятки вариантов, а на каждый вариант десятки тонкостей. Но общий принцип делать ситуацию непредсказуемой для подчиненного всегда соблюдается. Вот как это описывает Тургенев в романе «Отцы и дети». Матвей Ильич принял Аркадия со свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем, более с игривостью. Он, однако, изумлялся, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был папа всегда», — заметил он, подбрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока. И вдруг, обратясь к молодому чиновнику, в благонамереннейше застегнутом вице-мундире воскликнул с озабоченным видом. «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. «Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных. способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении. Сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например, «Какой сегодня день?» Ему почтительнейше докладывают, «Пятница сегодня, ваше святительство». «А? Что? Что такое? Что вы говорите?» напряженно повторяет сановник. «Сегодня пятница, ваше святительство». «Как? Что? Что такое пятница? Какая пятница?» «Пятница, ваше святительство, день в неделе». «Но ты учить меня вздумал?» Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом. Агента в черном Джея, только что принятого на работу, отправляют принимать роды у кальмара, после чего старший агент Кей задает ему вопрос. «Что-нибудь показалось тебе странным? И если у новичка появляется такое же задумчивое выражение лица, как у героя Уилла Смита, начальник может быть спокоен. Подчиненный уже не будет заявлять, вы меня сами выбрали, оценили мои знания, так что нечего звать меня сынком, малышом и салагой». Новый сотрудник уже не будет претендовать на собственное видение проблемы и не станет проявлять ненужную самостоятельность. Рассмотрим еще несколько примеров из практики управления. Выпускнику математического факультета, пришедшему на работу в математический институт, предлагают в качестве первого задания взять интеграл. Естественно, этот интеграл является неберущимся. Но новичку сообщают об этом только через несколько недель, когда его уверенность в собственных силах будет подорвана бесплодными усилиями. Другими словами, используя физиологические категории, когда в результате неконтролируемого стрессорного воздействия у человека разовьются начальные симптомы выученной беспомощности. Учителя часто занижают оценки проказливым школьникам. Очевидное несоответствие между качеством ответа и полученной оценкой, бесплодные попытки понять, что же именно хочет учитель, вызывают у непоседливого ребенка депрессивно-подобное состояние, одной из особенностей которого является изменение двигательной активности. В итоге такой ученик перестает вертеться и болтать на уроке. Таким образом, учитель достигает поставленной цели, увеличивает управляемость коллектива. При ведении собраний различного рода некоторые председательствующие намеренно затягивают свое выступление. При таком многоговорении неизбежны повторы, отвлечения от темы, а логичные переходы. Попытки сотрудников, в первую очередь молодых, понять, что именно говорится и какое это имеет значение, обречены на провал. Подобные длинные речи произносятся именно с целью вызвать у слушателей ощущение собственной некомпетентности, неспособности выделить мысль в наборе знакомых слов, понять простые, должно быть, вещи. Конечно же, смысл искусственного удлинения речей не только в этом, но повышение управляемости коллектива путем выработки выученной беспомощности – одна из главных задач выступающего председателя. В советское время такой метод широко применялся на всех уровнях – от партийных съездов до собраний в самых маленьких жилконторах. В качестве примера можно привести одно из недавних публичных выступлений одного из последних коммунистических лидеров Фиделя Кастро. В 2005 году перед началом учебного года он произнес речь о задачах средней школы перед работниками образования. Эта речь длилась 4 часа без перерыва. Но не следует думать, что только что описанный способ повышения управляемости коллектива относится исключительно к практике социалистического прошлого. В точности тот же метод применяется и в современном капиталистическом менеджменте. Например, при приеме на работу в ресторан «Макдональдс» все кандидаты проходят так называемую ориентацию. Она заключается в том, что в течение нескольких часов кандидаты выслушивают лекцию о целях и задачах «Макдональдс». Перерывов, естественно, при этом не делается. Таким образом, уже на самом первом этапе работы, фактически до зачисления в штат, у сотрудников начинает вырабатываться выученная беспомощность. В заключение приведем пример выработки выученной беспомощности со специфическими целями. При постановке пьесы «Ревизор» Станиславский репетировал с Михаилом Чеховым роль Хлестакова на протяжении 2 лет. Молодой актер был совершенно замучен этой работой, так как не мог понять, чего же от него добивается режиссер. Он предлагал и показывал разнообразные образы Хлестакова, но каждый из них чем-то да не нравился маэстро. Когда, наконец, спектакль был готов, актер был буквально выжат репетиционным процессом. В подавленном настроении, выйдя на сцену во время премьеры, он обнаружил, что забыл текст. Текст, известный даже школьникам. Это повергло его в совершеннейшую растерянность, и он отыграл Хлестакова как депрессивную личность. Станиславский признался потом, что именно такой образ он хотел видеть, но считал, что сыграть депрессию актер не сможет, и поэтому сформировал реальный аффект, замучив актера своим недовольством во время репетиций. Как мы видим, неконтролируемое воздействие широко применяется в повседневной жизни. Управляемость, формируемая в результате хронического стресса, является одним из проявлений выученной беспомощности, состояние, для которого характерны все черты депрессивного расстройства психики, которое и будет рассмотрено в следующем разделе.